Я хочу порадоваться вместе с вами своими победами, которые Иисус Христос дает мне делать. Прежде всего, может, я не смогу так вам изложить. Младенец мужского пола возрастает в душе моей. Я благодарю Иисуса. Я славлю Господа, что Он дает мне уверенность в жизни. Раньше я могла как-то теряться в обстоятельствах, и несмотря на то, что все-таки я знаю Господа с детства, но сейчас эти обстоятельства Господь так делает, что я выше их. Я благодарю моего Иисуса. Это большая победа для меня. Я благодарю Господа, что Он помогает мне избавиться от обид, которые меня часто гложили в жизни. Я благодарю Иисуса за ту уверенность, что я твердо верю и знаю, что я буду вознесена вместе с семьей моей, и Господь мне наполняет больше и больше этой уверенностью. Я благодарю Иисуса и Духа Святого. Раньше я могла волноваться что-нибудь за мужа, за дочь, но сейчас как-то Господь дает такой покой душевный. Если разум даже иногда немножко не соглашается, но в душе такой покой, что я даже сама удивляюсь, как это может такое быть у меня. Ну, конечно, с Господом все возможно. Я благодарю Господа за то, что Он дает мне такие победы. Ну, конечно, враг восстает немного на мое здоровье, но я верю, что Господь даст мне и в этом победу. И сегодня Дух Святой так посетил меня. Разум мой не соглашался, конечно, с этой борьбой, но в душе так спокойно, такой покой, ну, совершенно не волнует. Ну, разум, конечно, не соглашается с этим, но сегодня Господь так посетил меня Духом Святым. С 12 часов дня я на кухне готовила обед. Мне еще никогда так не было, чтобы я такое пережила. Все в душе у меня как взыграло. Дух Святой так наполнил меня. И пришли слова из места Писания, Деяния апостолов, с 1 и 2 главы. Там все о Духе Святом. И дух мой ликовал, и я пела и славила Господа. Я сказала: Иисус, откуда мне? У меня такая борьба, мой разум не умещает это все. И ты такое даешь мне. И Дух Святой сказал: не тем, что ты удостаиваешься, но тем, что я тебе даю, пользуйся. Слава Иисусу, слава, я благодарю моего Господа. Он так наполнил душу мою. Я не все место Писания могу на память сказать, но Он мне все это привел так четко и так ясно. И я не могу даже объяснить это состояние. Я просто не могу. Я стала беседовать с Духом Святым, и я чувствовала ответы изнутри. Господь сказал: что смущаешься, душа, верь. Верь, я поставил тебя на путь веры. Я поставил в храме моем светильник на видном месте, и он освещает всех, и все желающие идти к свету придут к этому светильнику, ибо это светильник мой. Не смущайся душою твоею, но верь, и будешь видеть славу мою в храме. Аллилуйя! Я сказала: Господи, пойди, кто я? Но Иисус открыл место Писания, что Он будет наполнять последнее время Духом Святым народ свой. Слава Иисус! Слава Тебе, Дух Святой! Я благодарю Тебя за эту церковь! Я благодарю Тебя, Иисус, потому что еще, когда я была в Бывшем Союзе, я не понимала, почему у меня всегда такая молитва. Я не могла это уразуметь. Господи, присоедини меня к народу Твоему, верно ходящему пред Тобою, в духе истине и в вере твердой. Присоедини меня, Иисус. Я не понимала, почему я так всегда молюсь. Но здесь мне так четко понятно. Я сказала, Иисус, ты везешь меня, я вижу. Ты подарил мне эту церковь. Ты исцелил мои раны сердечные. Слава тебе. Ты поднимаешь меня над обстоятельствами, Духом Святым. Я благодарю тебя, Отец. Я ничего не могу делать, но я вижу, как ты меня утверждаешь. С первых дней, как я пришла в эту церковь, я вижу, как Господь мне показывает, что это Дух Святой, что это истина, что это верно. Слава тебе, Иисус. И я не сомневаюсь, ни малейшего не сомневаюсь, что я буду вознесена вместе с семьей моей, и что младенец, который мужского пола, он возрастет в совершенный возраст душе моей. Слава тебе, Иисус! Благодарю тебя! Это все, что я сегодня пережила в Духе Святом.
Благословен Господь, что Он дает эти последние возможности в предрассветнем мраке своего тысячелетнего царства, дает нам возможности созерцать Его красоту и проникать в Его божественные глубины, в Его недра, которые Он сегодня обнажил для Церкви Своей особым образом. Сегодня мы продолжаем разбирать учение о воскресении мертвых. Оно стоит третье. И Иисус сказал: «Я в третий день воскресну». И у Духа Святого ничего не бывает просто так, ничего не заменяется местами. Поэтому, когда мы читаем к евреям в 6 главе учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых. Итак, учение о воскресении мертвых практически является третьим. Оно идет третье по счету. И поэтому этот третий день является днем воскресения Иисуса Христа. И поэтому это учение представлено здесь нам как третье. И сегодня у нас будет в этом учении о воскресении мертвым заключительный аккорд. Мы подошли к учению о рождении к престолу. Не так часто его можно услышать, и не так часто о нем говорят. Часто говорят о восхищении, там, где Дух Святой начинает действовать. Но вы знаете, что рождение к престолу и восхищение – это тоже разные вещи. Вы знаете, что мы будем разбирать здесь с вами два периода восхищения, потому что Слово Божие нам открывает два. Но прежде чем к этому мы подойдем, мы должны обратить наше внимание вообще на то, является ли эта истина о рождении к престолу параллельной. Можем ли мы где-то еще в Священном Писании найти, что рождений три, а не два, или же не одно? Когда Иисус говорил с Никодимом, Он сказал ему: если человек не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Никодим не понял, что такое рождение свыше, и тогда Иисус пояснил, что рождение свыше, кто не родится от воды и духа. Никодим и тогда не понимал, что говорил Иисус. Единственное, понимал Никодим, что перед ним был Мессия, Иисус, Сын Божий, обещанный пророками его народа. Это он понимал, и это только заставляло стоять его пред ним в ночи. Он еще колебался, он еще не открывал себя, что он поклоняется, что он признал в этом человеке Мессию. Потому что весь его народ, включая первосвященников и книжников народных, не признавал в нем Мессию. Когда Иисус спросил учеников своих, за кого почитают меня люди, они сказали: за пророка. А иные, быть может, за Иоанна Крестителя, за воскресшего, или еще за одного из пророков. А вы за кого почитаете меня? И тогда Петр за всех ответил: ты Иисус, ты Сын Божий, ты Мессия. Но не только Петр это знал, и не только 12 знали. Это знал также и Никодим. Он говорит: мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, и истинно пути Божию учишь. Другими словами, мы знаем, еще была определенная группа людей. Священное Писание не сказало нам о всех этих людях, уверовал ли в него кто-нибудь из начальников Да, кто-то уверовал, мы знаем только двух членов Синедриона. Это Иосиф из Аримафеи, человек богатый, и также Никодим, которые в момент его смерти вскрыли себя. Когда он умер, они больше не могли удерживаться, они больше не могли скрываться, и они не убегали, как убегали ученики. Им не нужно было убегать, потому что они обладали каким-то весом. Они не боялись, что их отлучат от синагоги, их не могли отлучить от синагоги, потому что они были начальниками. И начальника не так просто было отлучить. И мы видим, что их никто не отлучил от синагоги, когда они взяли тело Иисуса и погребли его. Ученики же разбежались. Теперь я хочу привести здесь два, но где есть третье? Мы уже обращались на прошлом нашем богослужении. И третье место Священного Писания – это Откровение 12 глава, 5 стих. И здесь написано так: «И родила она младенца мужского пола». Речь идет о жене. Я прочитаю сначала это место Священного Писания, потому что мы будем сегодня вплотную подходить к нему. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Итак, здесь мы встречаемся, что младенец мужского пола рожден для престола. Я понимаю, что мы с самого нашего детства, люди давно верующие, дети верующих родителей, мы получили свое теологическое образование. Каждая страна имела свое теологическое образование. Россия имела народное теологическое образование. Там не было специальных институтов, колледжей, школ, где бы люди могли получать это образование. В других странах это было, где было больше свобод. Но как бы там ни было, но лично я в этом народном образовании получил такое образование, и это было двоякое. Жена – это израильский народ. Христос, то есть младенец – это Христос. Вот такое я получил. Еще были другие мнения. До тех пор, пока Дух Святой конкретно не открыл мне, что жена – это церковь Иисуса Христа. И жена в себе заключает все три вида рождения, потому что все три вида рождения от воды, духа и престола выйдут из нее. Когда дракон вступил с прочими от семени ее, я не прочитал дальше, жена, когда убежала в пустыню, и он пустил реки, чтобы поглотить, но земля помогла жене и поглотила воду, которую пустил дракон, тогда он еще более рассвирепел и вступил в брань с прочими от семени ее, от семени жены. Другими словами, сама жена от семени жены и младенец, которого она родила, это три категории, три стадии верующих людей, рожденные от воды, от духа и к престолу. Есть ли еще где-то в Священном Писании рождение к престолу? Почему Иисус не сказал о нем прямо Никодиму? Почему он сказал только от воды и духа? И если от воды и духа, то мы имеем только двойственное рождение. То есть рождение свыше должно обладать в себе тройственностью, но Иисус здесь сказал только о двух. Почему Он не сказал еще больше? Он сказал своим ученикам причину, почему Он не сказал им всего до конца. Он говорит: «Много я имею говорить вам, но вы сейчас не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то научит и наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит. Он от моего возьмет и даст вам. Он напомнит все то, что я вам говорил». Другими словами, они не могли понимать, не было Святого Духа. Иисусу было тяжело. Он был заперт и ограничен. Он сказал: «Как я томлюсь, пока сие совершится». Представляете, иметь любимых учеников и понимать, что они тебя не понимают. Он им говорил, пользуясь земными образами, чтобы показать небесное. И сегодня очень многие люди не поняли образов небесного. Они берут земной образ и в буквальном смысле его исполняют. Но Иисус сказал: действия мои и слова мои, которые я говорю, суть, дух и жизнь. И когда я слышал всю мою жизнь, когда служители вставали и говорили: сейчас ты не разумеешь, уразумеешь после. Когда я обрел немножко смелости, я подходил и говорил к ним: когда после? Они мне говорили: когда умрем? И тогда я буквально понимал, что что-то не в порядке. Когда мы умрем, я знаю, что когда я умру, я буду много знать, но то знание мне уже ничего не даст. Потому что Дух Святой конкретно открыл, что возможности духовного роста возможны только во времени. Там не будет духовного роста. Там мы получим только то, что мы здесь заслужили. Вы скажете: никто ничего не может заслужить. Аминь. Мы получаем от Иисуса даром, но потом Он хочет, чтобы мы взяли это и пустили в оборот. И вот это пущенное в оборот даст нам награду. Некоторые замораживают это. Дело в том, что только здесь на земле есть возможности духовного роста, и только здесь я должен познать, почему. Иисус сказал Петру: сейчас не понимаешь и разумеешь после. И он явно имел в виду, когда придет Дух истины. В день Пятидесятницы, когда этот Дух истины сошел на них, они уже больше не задавали подобных вопросов и больше не занимались земными образами. Никогда. Никогда вы уже не увидите во всем деянии апостолов буквальное омовение ног. Хотя Иисус сказал: если вы не будете умывать ноги друг другу, вы не будете иметь части со мною. Вы должны это делать. Единственное, на что упирались апостолы, чтобы мы прощали друг друга, как и Бог во Христе простил нас. И это было омовение нечистоты, которую мы зарабатывали общением друг с другом, а не общением с Богом. Общаясь друг с другом, мы обязательно заработаем себе грязные ноги. Мы обязательно оскорбим, мы обязательно раним кого-то. И этим самым, оскорбив и ранив кого-то, нанеся кому-то урон, мы пачкаем себе ноги. И когда мы приходим к Иисусу и говорим: «Господи, прости меня», Он говорит: «Я тебя полностью прощаю, но ног твоих омыть не могу. Пойди к брату твоему и примирись с ним, а потом приди и принеси жертву твою». Видите ли, это явление Духа. И все-таки я снова обращаюсь. То есть я говорю причину, почему Иисус не сказал тогда рождение к престолу. Он говорил об этом, и мы увидим. Когда Петр сказал ему: «Господи, мы оставили все и последовали за Тобой, что нам будет?» Он сказал в покибытии, старославянское слово «в будущем», когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, и вы сядете на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. Он сказал, что рожденный к престолу – это тот, кто будет сидеть на престоле и царствовать. Вы знаете, рожденные свыше все. Рождение свыше несет в себе рождение к престолу. Но если мы не пустим в оборот то, что мы имеем в себе от рождения свыше, то мы не займем престол. Практически он живет в нас, но оно должно возродиться в нас. Вначале первое в человеке – это рождение от воды, где он имеет полную уверенность в своем спасении. Если человек не возрастает в этом спасении, не переходит и не берет потом дальше и святость верою, и праведность верою, и совершенство верою, и не возрастает в этом, конец его будет плачевным. Он начнет терять свое спасение. Наше спасение утверждается только тогда, когда оно возрастает и выливается в другие стадии. Разумеется, это образно три рождения. Существует только одно, как существует единый Бог. Я обращался в места Священного Писания, ища в Старом Завете тройственность рождений. И Господь мне показал его. Там, где есть воскресение, есть рождение. Посмотри туда. Я уже однажды ответил на этот вопрос тем, которые сказали, было семь братьев. Они брали себе жену одну и умирали, не оставляя наследства. Чьей женой она будет там, он сказал, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Сподобившиеся достигнуть воскресения мертвых не женятся, замуж не выходят, но пребывают как ангелы Божии. То есть получают небесную природу, и им не нужно замужество и женитьба. То есть вот этот интимный контакт, потому что в небе есть более высший контакт, общение друг с другом, нежели здесь интимный, выше интимного. Поэтому интимный удаляется, мужской и женский пол удаляются. И не будет в небе мужского и женского пола. Когда мы получим наши новые тела, они не будут женщинами и мужчинами. Они будут пребывать как ангелы, род будет устранен. Вот почему я иногда слышу, ну вот я мужа своего, какое у меня отношение там, ну вот к моему мужу будет, вот, который здесь, ну, господствовал надо мной, он не давал проявлять мне ничего. Он кричал, что он господин, и только он должен проявлять, а я должна только исполнять. Нет, этого не будет. Этого не будет там. Те мужья, которые не дали своим женам этого делать, они должны будут у гробовой доски покаяться, либо пуститься в ад. И разделить участь с дьяволом, хотя посещали все время собрания, и, быть может, даже разносили чашу и были служителями. Но если они дискредитировали женщину, как дитё Божие, о которой сказано «и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излиёт духа моего», сестра имеет полное право, женщина, сестра, мать, жена, имеет полное право принимать решение поклонения Богу сама, независимо от своего мужа. И если она не понимает, никто не может ее тиранить, она должна прийти и делать это верою, а не под диктатом. И поэтому никакой муж не имеет права, а если он это все-таки делает, ему придется встретиться с Богом, который сказал, я рассужу между овцою и овцою, вы для Бога овцы одинаковые, что муж, что жена, и он рассудит между мужем и женою, он Бог, справедливый Бог, и он сказал, буйную и разжиревшую истреблю. Разумеется, есть жены буйные и разжиревшие, которые тиранят своих мужей, и есть мужья буйные и разжиревшие, которые тиранят своих жен. Но Иисус сказал, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Это имя мое в памятование вечные роды вам. И в этом я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он говорил о воскресении. Здесь он вложил учение о воскресении мертвых в имя свое, которое он взял от Авраама, Исаака и Иакова. Мы возродились воскресением Иисуса Христа. Воскресение возрождает. Раз воскресение возрождает посредством Бога, который имеет имена Авраама, Исаака, Иакова, то в этих трех именах мы имеем три рождения. Единого Бога Авраама, Исаака, Иакова. Это параллельная истина. И эта параллельная истина трех рождений начинается после того, когда Бог объявил «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Это было первое откровение о тройственном рождении. Оно было еще в Старом Завете, но люди его не понимали. Вот почему Иисус сказал «Много я имею говорить и учить, но вы сейчас не можете воспринимать». И поэтому рождение к престолу – это заключительная фаза в учении о воскресении мертвых. Заключительная фаза. Мы будем касаться буквального воскресения сегодня, воскресения наших тел, которые воскреснут и примут новое духовное измерение и новый духовный порядок. Но сейчас я хочу сказать только одно, что рожденные к престолу – это особая категория людей, вызывающая особую ненависть и лютость дракона, всю его ярость и непримиримость, именно только рожденные к престолу, даже не так рожденные от духа, как рожденные к престолу. Именно рождение к престолу – это есть утренняя звезда, светлая и утренняя. Солнце правды – это не есть рождение к престолу. А для вас, благоговеющие пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные. Мне всегда нравилось это место, но я сегодня не отношу его к себе. Я не хочу восстать при восходе солнца. Я хочу восстать при утренней звезде. Потому что солнце взойдет на тысячелетнее царство. Оно выйдет, и все его увидят, как молния видна бывает от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Но я хочу и жажду, и стремлюсь, и взял верою, и исповедую его, и стремлюсь к такому восхищению, которое написано в Деянии апостолов, первой главой. когда они стояли и смотрели на уходящего Иисуса, и им явились два мужа и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким же образом, каким вы видели Его восходящим от вас». Не было никакой молнии, не было никакого грома, и никто этого не видел. Это видели определенная маленькая горстка людей. Эта горстка людей заключена в особое числовое значение. Слово Божие говорит такое место Священного Писания. Это записано Коринфянам. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 15 глава, 1 послание Коринфянам, 23 стих. Здесь Слово Божие говорит: каждый воскреснет в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, воскресение Его. Он начаток первенец из умерших. Здесь слово «порядок», греческое слово «тагма», «порядок», не относится к последовательности, как некоторые думают, что мы будем иметь два воскресения. Будет первое воскресение и второе воскресение, так учат. Я не верю в первое и второе воскресение. Во-первых, первое воскресение они учат, что оно произойдет, когда Христос будет идти на тысячелетнее царство. При последней трубе, которая вострубит, седьмая труба, и мертвые во Христе воскреснут нетленными, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока, и восхищены будем встретению на облаках Господу. И так всегда с Господом будем. Речь идет о восхищении при солнце восходящем, а не при утренней звезде. Но уже произошло одно воскресение, его всегда упускают из вида. Он начаток, он первенец. Здесь порядок идет: первенец Христос, потом Христовы, воскресение Его. Когда Иисус воскрес, сделалось землетрясение рано утром. И это землетрясение вызвало из гроба не только одного Христа. Вы знаете, кого оно вызвало? И там, в Старом Завете, друзья Божии тоже были подчинены тому же порядку, которому подчинены мы с вами. До рождения Иисуса Христа в мир люди тоже возрастали в Боге. Не было рождения свыше, но тень этого рождения была в них. И всякий израильтянин или язычник, познавший живого всемогущего Бога и служащий Ему, по мере своей отдачи и жертвенности и близости к Богу, был поставлен Богом в определенную категорию. И воскресло с Иисусом, и многие святые, многие из усопших святых, написано, воскресли вместе с Иисусом по воскресенье Его, и вошли во святые грады, явились многим. Если мы назовем это первое воскресенье, но это первое воскресенье, но так как первое воскресенье не зависит от времени, оно растянуто будет во времени, оно вечное. Мы не имеем два воскресения по одной причине, что мы имеем одного Иисуса. Иисус не является первым, вторым и третьим. Он является первый, чтобы Ему начальствовать во всем. Он сказал о Себе: «Мое имя – воскресение. Я есть им воскресение и жизнь». Почему Он первый? Потому что мы после Него родились. Он первенец в своей семье, и мы родились от Него. Мы родились воскресением Иисуса, мы Его воскресением. Дух Святой нас через Него возродил. Следовательно, воскресение и слово «порядок» обозначает не последовательность каждой в своем порядке, а род войск. Это военное слово, применяемое в военной практике, в военной терминологии. Это слово говорит: каждый в своем порядке воскреснет, то есть каждый, принадлежащий к особому полку. Существуют рядовые, существует младший офицерский состав и существует высший офицерский состав. И он говорит: каждый, принадлежащий к особому роду войск, воскреснет по роду войск, куда ты принадлежишь. И поэтому, когда разбойник на кресте сказал: «Господи, помяни меня во царствии Твоем», видите ли, он просил Иисуса о царствии. Он не совсем понимал. Он понимал, быть может, как понимаем и мы, что спасение и царствие – это одно и то же. И да, и нет, потому что все, которые будут во царстве, будут спасенными. Невеста – это тоже спасенная. Но мы знаем, что невеста, там ведутся подруги за ней. Другими словами, здесь мы встречаемся с войском, разделенным. В книге «Песни» говорится о церкви, что она грозна, как полки со знаменами. Апостол Павел говорит о нас с вами, что мы воины Христовы. Он нас сопричисляет к армии и говорит, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть он связан строгой армейской дисциплиной, и он не может допускать себе то, что допускают другие. Когда израильская армия была разделена на четыре армии, мы видим четыре армии, это армия, это образы для нас. Все ли могут быть солдатами в армии Христа, как вы думаете? Нет, не все. Только мужской пол может быть солдатом, достигший 20-летнего возраста. Следовательно, в духе не все могут быть армией, и не все могут сражаться с демонами. Многие сегодня ощутили борьбу и говорят, такого раньше не было. Что это такое? Они немножко растерялись, такого раньше не было. Вы младенец мужского пола, вы родились, и теперь вы достигли своего 20-летнего возраста в духе. И теперь вы призваны в армию, и теперь то, что вы испытываете, это еще, быть может, даже не война, это просто учение. Это просто Бог учит вас, как ходить путем веры, невидимыми знаками и признаками, а жить путем веры. И поэтому он не смотрит теперь, кто вы, женщина или мужчина. Если вы приняли его слово и растворили верою, которая есть у вас. Я уже говорил об этом, что каждый рожденный человек от Адама, душевный человек, обладает всеми теми качествами, которыми обладает сам Бог, только качествами низшего порядка. И если есть богословы, которые говорят, что душевный человек веры не имеет, она ему не нужна, у него есть 5 чувств. Но заметьте, что несмотря на то, что у него есть 5 чувств, у него есть и 6-е интуитивное чувство. И им часто пользуются люди, которые очень далеки от Бога. И это интуитивное чувство очень сильно развито у сатанистов, у йогов, у всех восточных религий, то есть люди, которые обращаются и развивают свой дух, они могут оставлять свои тела, выходить, и это не на уровне 5 чувств, это на уровне 6 чувства, и притом независимо от Бога. И они это делают, и они это могут делать. Следовательно, жизнь душевная – это жизнь божественная, но низшего порядка, которая уступает духовной жизни, высшего порядка. И поэтому, как я говорил, если в Боге есть творчество, то и у нас есть творчество. Конечно, Бог-творец создает цветы, живые цветы. И каждый цветок не похож друг на друга, несмотря на их многообразие и разнообразие. Но даже возьмем одни маки, и каждый мак по-своему, он не похож друг на друга. Только что, быть может, конфигурацией, формой, и то она будет разниться. На дереве тополь растет или дуб, много листьев. Вы скажете, о, я знаю, этот лист принадлежит дубу, но вы знаете, что нет ни одного одинакового листа. Падают снежинки, и нет ни одной одинаковой снежинки по своему рисунку. И наука не понимает, это феномен для нее. Наука атеистическая, материалистическая. Вот. Она не понимает этих вещей. Бог не повторяется, вот такой он творец. У человека тоже есть творчество, но он в своем творчестве повторяется. Он сотворил и большего не может сотворить. Его творчество ограничено низшими формами. Но у него есть не только творчество, у него есть вера человеческая, которая есть в нем. Теологи называют ее силой убеждения, не имеет значения. Но Слово Божие называет, вы можете растворить этой верою слово слышанное. Мы благодатью спасены, сие не от нас Божий дар. Благодатью вы спасены через веру. Речь идет, сие не от вас Божий дар. Речь не идет о том, что это вера не от вас Божий дар. Благодать не от вас Божий дар. И эта благодать, когда изливается в ваше сердце, она должна коснуться. Вы должны взять и вашей верой растворить слово слышанное. Это может делать каждый. Каждый. Существует фатальное учение. Слово «фатальный» – это смертельный исход. Это необратимое состояние. Другими словами, это учение проникает в среду христиан как проказа, который будет разъедать, и я хочу вас предостеречь, в учении воскресения мертвых не должно быть этого учения. Вы не можете воспринять его правильно, если у вас есть хоть какая-то мысль. Это сатанинская мысль, это мысль, которая восстает против Бога. Она говорит о том, что у Бога все предрешено, и никто не может спастись, если Бог не призовет его. Это правильно. Но заметьте, что Бог призывает всех. Он призывает всех, написано, ибо так возлюбил Бог весь мир, дабы всякий верующий в него не погиб. Место Священного Писания берется, а ты кто ж человек, что споришь с Богом, римлянам? Кого хочет, ожесточает, кого хочет, милует, кого хочет, призывает. И так, другими словами, если мы грешим, грешим по воле Божией. Если мы предназначены ко спасению, можете делать все, что угодно, вы все равно спасетесь. Это учение сегодня среди, я бы сказал, вот, ну, такой высокой мысли. Не все его могут выразить прямо, некоторые боятся. Я встречался со служителями, интеллектуалами, они боятся это выразить. А они говорят, мы это среди мудрых высказываем. А есть, которые, в общем, не боятся, они открыто говорят об этом. Но Слово Божие говорит, никогда нельзя брать только одну сторону учения. Существует и другая сторона. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Бог отдал Сына Своего за весь мир, но спасется только всякий верующий, дабы всякий верующий в Него не погиб. А иначе Бог был бы несправедлив, судя человека, Он скажет, Господи, я же не виноват. Ты несправедливый Бог. Почему Ты спас его? Ведь это Ты его спас, захотел спасти меня, Ты просто не захотел. Я не был предназначен. То есть это учение делает Бога несправедливым Богом. Но не берут Писание, а ты кто человек, что споришь с Богом? Они берут и все, ты не спорь. И они затыкают тебе рот, не спорь с Богом. Вот это погибшие, это сыны погибели. Кого Бог называет сынами погибели? Кто добровольно отказался от спасения? Если вы добровольно сами не откажетесь от вашего спасения и не послушаете мысли дьявола, который говорит вам, вы не спасены, и для спасения еще что-то нужно. Все, что нужно было для спасения, это жертва Иисуса Христа. Ваши дела для спасения не нужны были. Если бы кто-то мог спастись через чадородие, не нужен был бы Иисус. Первая женщина, которая спасла бы себя через чадородие, стала бы Мессией Иисусом и спасла бы других. Она бы вышла из власти дьявола и уже не подчинялась ему и могла спасти. Почему никто из людей не мог стать спасителем? Потому что все согрешили в Адаме. Все умерли, все согрешили и все были рабы. Но как может раб стать Мессией и освободителем? Нужен был человек во плоти, из рода человеческого, но не принадлежащий злу, который не был бы рабом дьявола, который родился бы точно так, как рождаются все, имел бы точно такие душевные способности и возможности, и имел точно такое помазание, как имел Адам, силу Духа Святого на себе. Он был властителем, и, наконец, такой человек нашелся. Он принял на себя плоть. Жертвы всесожжения ты не восхотел, тело уготовал мне. Он родился от семени Духа Святого. Он не родился от Адама. Он не родился от Иосифа, который был из рода Давидова, из колена Иудина. Он родился от Духа Святого. Когда эта дева сказала, как это будет ангелу Гавриилу, он сказал, сила Всевышнего найдет на тебя. Посему и рождаемое святое наречется святым. Другими словами, нашелся такой, который разделил смерть, взорвал ее, как человек, а не как Бог. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Три рождения. Рожденные к престолу, слово порядок, 24 старца, облеченные вот в эту маленькую форму, числовое значение. Они имеют на головах своих золотые венцы, это слово порядок, который сказал Павел, первенец Христов, потом Христовы. Они имеют золотые венцы и кадильницу. Другими словами, кадильница – символ священнодействия, и золотой венец – символ царственной власти. Вы наследники престола. Апостол Павел говорит о наследниках. Наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба. Будут рожденные рабы. И будут рожденные к престолу сразу. Теперь Бог через пророка Исаии говорит, если доведу ли я до родов и не дам ли родить? Другими словами, зачем мне было давать тебе семя, чтобы оно развилось у тебя, дошло до родов, и потом не дать силу родить? Нет, я не такой Бог. Если я заложил в вас семя восхищения, и если у вас появилось желание и жажда, то будьте уверены, что у меня, говорит Господь, хватит силы, чтобы вы родили. Я дам силу вам родить этого младенца. И когда вы носите и чувствуете, что оно возрастает, и тут дракона увидели с семью головами, то есть, да, с семью головами и десятью рогами, который хочет пожрать. И многие говорят: о, это опасный дракон, это Советский Союз, это вот тот, вот, который должен там воскреснуть в мавзолее. Нет. Слово Божие под красным драконом всегда имело в виду просто Люцифера, духа, а не систему и не бедного человека, которого вы назовете Муссолини, Ленин, Сталин, Гитлер, Нерон, как бы там его ни называли. В каждой эпохе были свои антихристы, то есть называли антихристами их. Слово «красный», если твои грехи, пророк Исаия говорит, будут как багряное, красное, я их как снег убелю. Красный – это символ греха, но не символ советской власти. Потому что любая власть, не божественная власть, будь она советская, мусульманская, будь она капиталистическая, не имеет значения. Она никакого отношения к Богу не имеет. Бог контролирует ее. И та, и другая не служит Богу, но служит Его божественным целям. Все, все эти политики, вся эта политика, все эти государства, они марионетки по отношению к телу, церкви. Они служат Ему. Поэтому 24 старца, ими все не могут быть. Ими могут быть только сразу рожденные к престолу. Рожденные от свободной, от Сары. Вы скажете, неужели в народе Божьем есть и рабы, есть рабы? И заметьте, Слово Божие говорит, эти рабы сами стали рабами. Потому что там Измаил не мог уже стать Исааком, он родился от Агар. И Павел говорит, Измаил и Агар – это гора в Аравии, это рождающее в рабство, а Иерусалим – это матерь всем нам, высший Иерусалим. И поэтому Сара является прообразом Вышнего Иерусалима, госпожа свободная. Теперь мы будем рассматривать, что Слово Божие, так как это были тени, не говорит о том, что если вы рабы, то вы уже навсегда останетесь рабами. Наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба. Но этот наследник может убить в себе все. Или же сатана через проповеди, так называемые в кавычках проповеди теологов, пастырей, богословов, как бы они себя называли, они берут из ада учение о несовершенстве. И они убивают в своих слушателях младенца мужского пола, семя убивают. И становятся рабами навсегда. И поэтому раб, который стал рабом, и добровольно он становится рабом. Писание говорит, как мы становимся рабами. Мы говорим, я люблю господина моего. Он дал мне жену, у меня есть дети. Как же я могу оставить жену мою и детей моих? И тогда господин его подведет его к косяку двери и проколет ему ухо шилом, чтобы видно было прокол. И когда будет звучать юбилейный рог, что все рабы свободные, только не для этого с проколотым ухом раба, он вечный раб. Потому что он сам захотел быть вечным рабом, и причина его была, он в рабстве приобрел жену и детей и не мог их оставить. Конечно, не все в рабстве это приобретают. И я молюсь, чтобы вы не приобрели ни жен, ни детей в рабстве. Рабство – это душевность, когда вы зависите от душевного человека. Вы еще не родились от Духа. Эти люди никогда не родятся от Духа и никогда не поймут духовных вещей. Апостол Павел говорит, они будут все время сопротивляться духовным вещам, не понимать их и считать их за безумие, за эретизм. Но у них, в душевности их, они будут иметь успех. Это те люди, которые имели успех в евангелизации, быть может, но на душевном порядке, на душевном уровне. Они лично сами не возросли, но они приобрели себе жену и детей. Потому что вы знаете, что это не у всех бывает. Это не принадлежит всем. К этой категории в основном относятся, как ни странно, пастора церквей душевного порядка. Это их жалкая доля, и мне их жаль всегда. У вас еще есть возможность выйти из душевности, вам не за что держаться в вашей душе. У вас нет ни церквей, у вас нет ничего, ни детей, которых вы приобрели. Но если вы что-то приобрели в душевности, и вам говорят, это все надо оставить, потому что приобретено в душевности. Когда юбилейный рог зазвучит, ты уходишь от господина своего, от своей души, душа, которая тиранила тебя. Ты уходишь, ты выходишь из нее, потому что Иисус сказал, довольно, вы не можете сами выйти из души. Он выводит вас, предверник отворяет двери. выродились свыше, выродились от воды. И мы читали с вами, что предверник – это Дух Святой. Он отворяет двери, и тогда пастырь, который вошел этими дверями туда и родил вас, и несмотря на то, что вы были душевны, но в то же время у вас был рожден новый человек. И предверник отворил ему двери, и он вывел вас из души на злачные пажити. Все, которые еще не на злачных пажитях, они все еще находятся в состоянии души. Но те, которые вкусили, как благ Господь, предверник, Дух Святой отворил и сказал: «Выходи». Но они сказали: «Не хочу, не хочу уходить. У меня жена и дети». Но тогда Господин говорит, тогда душа говорит: «Ну, тогда ты хочешь быть добровольно, добровольно». Видите ли, добровольные только будут рабы. А тагари, рожденные, они будут спасены. Они верят в свое спасение, и, разумеется, эта вера в спасение то будет уходить, то будет опять приходить. Но у духовных людей никогда спасение не будет уходить. Что бы с ними ни случилось, падать они будут. Не думайте, что духовные люди не падают. Они падают, они впадают в искушение. Несмотря на то, что они вышли из души, но какое-то отношение душа еще имеет к ним. Мы будем разбираться это в особом учении, суде вечном, когда душа будет гнаться за вами, когда вы уйдете от нее. Не когда вы будете в рабстве у нее, а когда вы уйдете от нее, она все равно будет гнаться за вами. И вы будете капитулировать часто пред ней. Но знайте одно, что никогда вы уже с ней не соединитесь, раз вы однажды вышли из нее. Вы уже стали духовными и никогда не можете соединиться с нею. Люди, ставшие на путь веры и познавшие сладость божественных глаголов, они никогда не захотят больше возвращаться назад. Как ни будет трудно впереди, они никогда не захотят назад туда. Люди, которые сегодня тоскуют о прошлых служениях, благословениях. О, Дух Святой действовал в 30-е годы, в 40-е годы. Бедный человек, иди в свои 40-е годы. Мы светло и радостно смотрим наше будущее. Вот, потому что мы уже не хотим обращаться. Я не хочу жить победой вчерашнего служения. Потому что я уже вышел из него. Все, я не могу опираться на него, хотя Бог меня там благословил. Мне нужно новое. Я должен встать рано утром и прийти и взять новую манну, чтобы жить ею. Это духовная пища. Ее обычно делали молочной пищей, но манна не есть молочная пища. Манна тоже является духовной пищей. Хотя она видимая, но все-таки она духовная. Там написано: и все ели духовную пищу, и все пили духовное питье. Она была духовной, потому что она была не из зерна гречихи, не из зерна бобовых, и не пшеницы, не овес, и не рожь. Это был хлеб с неба. И они его ели. И это был прообраз духовной пищи. Они оставили Египет душу и вошли в дух, в духовную область. Вы скажете: неужели эта духовная область в Египте лучше? Да, в Египте лучше, но вы там в рабстве. В пустыне хуже, но пустыня – это духовная область. Здесь духовные враги, скорпионы, аспиды, змеи. Иногда воды нет, вам нужно жить верой, вы умираете, воды нет, но вам нужно жить верой, тогда вы начинаете стонать и обращаться туда, в Египет. Не растворяете верою слово, которое получили, и умираете, падаете костьми. Нет, вы не погибаете, в ад не идете, падая костьми в пустыне. Вы терпите кораблекрушение, спасаясь сами как бы из огня, ваше строение сгорает. Это все говорит о людях, которые родились от Духа. И рожденные от Духа тоже имеют свое числовое число. Это уже не 24 старца, которые имеют символ царства и священства. Это 144 тысячи. Стена же Иерусалима имела 144 локтя. 144 тысячи. Это стена, не сам Иерусалим, а его стена, его ограда. Это духовные люди, которые не знают причины и следствия. Они не знают, откуда приходит и куда уходит. И это всегда доставляет страдания нам. Когда вы не знаете, почему с вами случилось это, вы всегда страдаете. Но это путь веры. Бог хочет вести вас. Вы знаете, что это Бог вас ведет. Вы знаете, что вы в руках Божьих. Вы не понимаете, почему с вами это случилось. Но Бог говорит: я понимаю вас. Исаак тоже не понимал, почему они идут приносить жертву, огонь есть и дрова есть, а агнца нет. И когда он спросил отца: отче, а где же агнец для всесожжения? Вот дрова, вот нож, вот огонь. Все на мне. Авраам взял, все на него возложил. Он говорит: Богу смотрит агнца, сын мой. И шли далее оба молча. Бог любит людей, доверяющих ему. Не понимаете? Но когда вы в доверии говорите: Господи, я благодарю тебя. Мне хорошо, что ты со мною.
Вы чувствуете, что в ваших скорбях Он все равно рядом. Вы не падаете духом, как бы ни было тяжело, Он рядом, Он идет с вами. И вы, быть может, не подразумеваете, что вы есть жертва. Вы говорите: «Господи, а что же будет дальше?» А дальше еще хуже будет. Ты будешь жертвой. И ты должен умереть. И должен воскреснуть. Ты не можешь воскреснуть, если не умрешь. Когда мы это уже знаем, и есть какое-то знание, это еще не все. Когда приходит опыт, мы теряемся. Но даже когда мы теряемся и начинаем говорить неудобовразумительные слова, смущаться, Бог в это время не смущается. Он понимает наше смущение. Иисус, как человек, тоже был смущен в Гефсиманском саду и говорил: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Мы знаем путь веры, мы знаем всемогущего Бога, который действовал в нашей жизни. И вдруг нас постигло обстоятельство, мы же верим, что Бог всемогущий. Господи, я призываю, я исповедую, ничего не получается. Тогда что это значит? Я что, должен тогда обидеться на Бога или обидеться на проповедника, который обманул меня, сказав: «Написано, оно не сбывается». Да, оно написано так, брат Аркадий, но в жизни так не бывает. Нет, все то, что написано, будет в жизни тех, кто поверит и пойдет и доверится. Я верю каждой буковке, каждому слову, каждому авторитету. Мы можем падать, он будет поднимать. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Видите ли, нечестивые упадут на путях праведников. Нечестивые – это люди, которые попытаются занять не свою позицию, они упадут на этих путях. Я сегодня уже могу авторитетно заявлять, любое служение не будет иметь никакого успеха, если там не будет теократии, в первую очередь. Не будет иметь успеха в духе. И если они не введут десятину, то не будет и материального благословения, а оно тесно связано с духовным. Это две вещи, которые должны сегодня оздоровить духовный климат народа Божьего, чтобы народ Божий мог поверить Богу. Понимаете, всегда легче верить авторитету, когда вот, ну, братство постановило, легче. А если братство проиграло, никто не может укорить. Ну, кого можно укорять? Я уже вам говорил, как одна мудрая сестра советовала, она из искренних позиций мне советовала, она говорит: «Брат Аркадий, они вас растопчут, вы посмотрите, какие они вам вопросы задают, а вы не отвечаете им, это же вопросы с подвохом, чтобы вас потом дискредитировать. Вы соберите братьев и скажите: мы разберем это на братском. А потом, значит, вот скажете: братья постановили, и тогда, ну, не будет, они не смогут вас давить, потому что это уже не вы один будете. Вы возьмите, чтобы давление было на всех братьев, вот, ну, на ваш братский совет. Нет, я должен иметь мужество выйти и сказать: так говорит Господь. И если мне братья скажут нет, я скажу: так говорит Господь. А мы зачем, сказали мне в братском совете, а братский совет зачем, если ты к Богу будешь обращаться? Братский совет, чтобы вместе со мной обращаться, чтобы Бог дал мне откровение, как дальше идти, как дальше действовать. Другими словами, духовные люди, это 144 тысячи, тоже имеет свое числовое значение, но больше. И потом мы в откровении встречаемся, Иоанн увидел людей, которым не было числа. Числового значения не имели. Их было столько много, все были с пальмами, ветвями и в белой одежде. Белая одежда – это символ праведности святых, и пальма – это символ веры, победившей мир. И сия победа, победившая мир, есть вера ваша. Столько много спасенных, у них нет числа. А здесь написано: не бойся, малое стадо. А этим нет числа. Кто сие? Он говорит: я не знаю. Это те, которые пришли от великой скорби. Они мыли одежды свои в крови Агнца. Они стоят на стеклянном море. У них нет даже... Вы скажете, если это в Старом Завете такое спасение, могущественное и множественное, чтобы ему числа не было, есть. Бог сказал Аврааму: посмотри на звезды. Он посмотрел. Вот столько у тебя детей будет. Посмотри на море, на песок. Вот столько у тебя детей будет. Можешь сосчитать песчинки на берегу океанов и морей? Можешь сосчитать звезды и галактики, которые разбросаны во вселенной? Не можешь. Столько будет спасенных, столько детей у тебя будет. Ибо все верующие – суть дети Авраама. А всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, он получает спасение. Это не крещение, это спасение, которое мы получаем потом, а крещение приходит позже. Смерть Иисуса приходит позже для того, чтобы нам дать возможности продвигаться вперед. Другими словами, рожденные от Сары – это сами, которые захотят. Поэтому у одних будет зерно, которое принесет семя, плод – в 30 крат, в 60 крат, у них будет в 100, три категории. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. 24, 144 и великое множество. Это порядок Божий. Воскресение одно, но растянуто во времени. Одни воскреснут при утренней звезде, пред тем, как придет Антихрист. И они задержат его пришествие. Вы знаете, что не дает ему открыться в свое время, доколе не будет взят от среды, удерживающей теперь. Значит, вот эта категория рожденных к престолу, она задержит выступление Антихриста и этим самым даст возможность жене убежать в пустыню. Потому что жена, младенец и прочие семени – это все одно, потому что все от жены. И, разумеется, я уже говорил, рожденные к престолу доставляют неудобства жене, церкви, в которой они родились. Как только младенец мужского пола рождается, или особенно перед своими родами, то это ужасное время для жены. Вот почему это разделение, ведь оно было одно. Кричат: «О, что это такое? Происходит разделение». Это разделение, идущее от Бога. Ребенок должен отделиться от матери. Он не может все время находиться в утробе. Это здоровое, правильное разделение, не против учения Иисуса Христа. Иисус разделяет на мудрых и разумных. Он делит, это его деление. Младенец должен родиться, и жена должна расстаться со своим плодом внутриутробным. И он будет теперь независимо от нее возрастать. Но он младенец мужского пола. Почему мужского? Потому что прообраз ему дано право. Муж должен быть господином. Поэтому здесь образно указан пол младенца мужской. Почему он младенец? Почему он указан маленьким младенцем? Здесь говорится о величии Божьем, что он, несмотря на то, что младенец мужского пола, во-первых, он беззащитен. Только Бог может защитить его. Это нищий духом человек. Он не может сам защищать себя. Жена еще что-то может делать сама, она может убегать, а младенец не может. Вы можете что-то делать, но когда вы подойдете близко к Богу, вы прекратите самозащиту. Вы будете передавать весь суд Ему. Злословия злословящих будут падать на Него. И вы скажете: «Господи, потому что вы полностью будете зависимы от Него, как младенец, рожденный полностью зависим от жены, но Бог сделает так, что он не от жены будет зависеть, а от Бога, он возьмет его от жены перед носом дракона, потому что жена не могла бы спасти младенца рожденного, когда дракон прямо стоял и ожидал, как он родится, и пожрать его». И вы чувствуете, как ваша вера, восхищение начинает колебаться. Дракон говорит: «Ничего не выйдет». Но верьте, он даст возможность родить и восхитит вас перед носом у дракона. Продолжайте верить и надеяться. Берегите ваше внутриутробное развитие, плода восхищения. Вы чувствуете, как оно бьется и дает знаки. И когда вы начинаете об этом говорить в церкви, церковь приходит в движение. Они говорят: «Ты уже даже восхищение можешь, мы спасение еще не взяли. Сегодня мы спасены, а завтра нет, а ты уже спасена навсегда, и ты уже даже восхищена будешь». Другие говорят: «Мы все будем восхищены». Но ей или ему нет до этого никакой разницы. Он радуется и восклицает: «Я имею восхищение, я имею дар Божий». «Слушай, а по какому праву ты его имеешь? Ты такой-то и такой-то, такой-то. Но Христос освободил меня». «Как же освободил, когда у тебя еще это проявляется? Я не вижу его уже». Я не вижу, я смотрю на Иисуса, и оно будет проявляться все меньше. Вы смотрите на Иисуса, приближаетесь к Нему, и, наконец, оно перестанет проявляться. У меня есть письма, приходят: «Брат Аркадий, исчезнет ли пожелание греха?» Пожелание греха. Мы, говорит, мучаемся, то есть мы приняли это все. Наконец, следующее письмо пришло, они говорят: «Мы верим теперь, что оно уже уйдет, мы уже радуемся». То есть уже созданы несколько церквей, даже мы и не знали, каким образом попали туда кассеты нашего служения, организовались уже целые церкви, которые уже радуются и восклицают вместе с вами. Они говорят: «Мы ваши члены. Вот мы члены вашей церкви, мы хотим, чтобы либо вы побыли у нас, но мы живем этим», говорит. «Мы живем восхищением, мы живем свободой, мы проповедуем об этом, мы объединяемся». Вот такие церкви и несут это учение. Так что это работа Духа Святого, это не наша работа. Вот почему Бог сказал, что я буду таким образом делать, что это не вы будете делать, я буду делать. И Бог сегодня делает, и они говорят, мы счастливы, что мы можем быть членами вашей церкви. Они имеют в виду общее тело, потому что не везде это есть. И все-таки эта свобода приходит. Рожденный к престолу, я оставляю тех, стоящих на стеклянном море. Я оставляю рожденных от Духа. Они не знают причины и следствия и страдают. Они думают, если они узнают причину и следствие, то страдать они не будут. Нет. Когда мы родимся к престолу, то это будет, мы будем знать причину и следствие не просто как причину и следствие, а просто когда мы войдем в Дух, оно само как следствие придет. Мы будем видеть. Мы будем видеть, откуда идет. Мы будем видеть направление ветра. У Иова написано, знаешь ли ты путь восточного ветра? Мы будем знать пути восточного ветра. Мы будем знать, где жилище света и где место тьмы. Мы будем знать равновесие облаков. Мы будем знать, как льется свет. Знаешь ли ты, по какому пути разливается свет? У него есть соответствующие пути, и он не льется просто везде, как солнце заливает. Нет, есть соответствующие пути. Бог говорит о свете, который льется. И он говорит, знаешь ли ты эти пути? И слава Богу, мы сегодня знаем эти пути, по которым льется свет. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Мы знаем, что кровь Иисуса не очищает просто по исповеданию. Она очищает, если мы ходим во свете. Если мы начинаем ходить в Слове Божьем, пребывать в Нем, тогда Слово начинает пребывать в нас, и тогда что мы не попросим, получаем. И в таких людях Бог воспроизводит желание и отвечает на эти желания. Такие люди могут распознавать желание Божие, желание душевного порядка и демонического порядка извне. Видите, сатана имеет два пути проникновения в нас. Извне и из души внутри. Закон греха и смерти живет в душе, он может оттуда давать как бы человеческое. И может извне сатанинское посылать. И обычно эти желания могут быть религиозными, белыми. Он будет показывать в белом свете. Но обычно знаете, что он показывает? Он всегда показывает погибель. Он всегда показывает, что вы вот идете и не успеваете. Он всегда показывает что-то такое вот опасное, что вас что-то ожидает такое, и вы еще что-то должны сделать, не зная что. Смириться, не зная в чем. Смирись, в чем смириться. То есть вы должны понимать, что Дух Святой, когда говорит, Он говорит ясно и понятно. Он вас ясно говорит, вот в этом надо смириться. И Он говорит, вот этот грех. О, вы кричите, это не грех. О, вот это вот от Духа Святого. Когда сатана, он никогда не скажет вам вот это или вот это. Религия, да, она будет говорить, вот это грех, вот это грех, вот это все. Она только и занимается, вот как бы раздеть людей ей до нога и одеть смоковные листья. Мы имеем праведность от Бога. Вы, каждый от Духа Святого, имеете возможности, как одеваться и как украшаться. Бог дал нам украшение, слава Богу, и дал интеллект, чтобы мы им пользовались. И поэтому это не имеет никакого отношения к внутренней святости. Хотя мы можем перешагнуть, зашкалить, как говорится, и тогда, но Дух Святой здесь как раз поможет. Если вы приближаетесь к Богу, вы будете знать волю Божию. Мы будем говорить на следующих наших богослужениях разбора слова о воле Божией, о суде вечном, об учении о суде вечном. Сейчас я только хочу сказать одно, что время пришло к концу, скоро произойдет восхищение при утренней звезде. Оно коснется только тех людей, которые родились к престолу. Оно коснется только младенцев мужского пола. Это те, которые могли в своей жизни отстоять свою позицию. Сегодня она сестра звонит, что мне делать. Муж сказал, ты больше не пойдешь в это богослужение, потому что она в другом богослужении своим детям дала во время хлебопреломления хлеб. И там, значит, вся церковь взорвалась, как ты это могла сделать? И он сказал, это тебя там научили, и ты больше туда не пойдешь. Она спрашивает, мне нужно послушать его? Я сказал, ни в коем случае. Ты не должна слушать в этом мужа, потому что это не дело мужа, это дело Бога. А если бы это был неверующий муж и сказал, не ходи? Будет ли это жена, которая мужу говорит, не пойдешь? Будет ли это муж, который жене говорит? То в вопросах поклонения Богу мы не должны признавать никого. До чего вы дошли, как вам открыто, так вы должны и поступать. Поклонение Богу. Я ее только спросил, то служение, куда ты ходишь, ты что-нибудь там получаешь? Она говорит, ничего. Нет, не ничего, говорю, ты там получаешь смерть. Ты будешь там умирать, ты привыкнешь к этой вакцине, тебе один раз дадут, второй раз дадут. Бегите из тех служений, где вы явно поняли, что вы ничего не получаете. Найдите себе служение, где вы получаете пищу. Найдите себе служение, где истина вас поражает, и вы чувствуете боль. Найдите служение, где вы будете возмущаться или радоваться, но где вы будете в движении, а не просто сидеть, идем туда или ползем где-то там вот. Сколько песен таких. Вот грешники мы, вот таковы и все. Вот. Нет, мы святые, участники в небесном звании. И нам даны могучие крылья, которые могут поднимать нас. Мы не ужи и не змеи, которые вот должны ползать там во прахе. Если Авраам сказал, Господи, я прах, это не значит, что я теперь должен все время, Господи, я прах и пепел. О нет, я знаю больше, чем знал Авраам, и вы тоже знаете больше. Мы теперь встаем и говорим, Господи, во имя Иисуса, мы Твои дети. Господи, мы цари и священники, и коль мы цари и священники, дай нам споспешествующую силу царям и священникам и славу Твою, народу Твоему Израилю. Мы начинаем молиться о славе Божьей, чтобы она прибыла, а не о прахе. Я знаю, что это прах, но я не думаю о нем, не говорю о нем. Нам надо больше говорить о чистоте, святости, о самом Христе, нежели делать ударение на грех. Когда вы делаете ударение только на грех, вы будете смотреть на грех, вы и разобьетесь. Вы не сможете с ним бороться. Но когда вы будете делать ударение на праведности Христа, вы не заметите, как грех перестанет даже тиранить вас. Он нас бьет и поражает только, когда мы отдалены от Бога. Но как мы приближаемся к Богу, нам не хочется больше грешить. Когда помазание на нас, нам не хочется грешить, нам хочется восклицать. Свят, свят Господь Саваоф. Поэтому я на этом хочу заключить слово о рождении к престолу. Чтобы мы поняли, что эта третья заключительная фаза, необходимая, есть в Слове Божьем, и мы не можем ее игнорировать. Потому что есть три лица Бога, и Он назван единым Богом. Если нет рождения к престолу, нет и Духа Святого как лица. Поэтому вы уже встретились сегодня, это учение стало показывать свои роги и свой хвост, что Дух Святой это просто, это энергия, это не личность. То есть они уже сделали Бога двуличным, то есть не двуличным, а два лица Бога, то есть Отец и Сын. Наконец они приходят еще к высшей мудрости. Он один, Он един, но един относится только там, где есть несколько персон, соединившиеся воедино, поэтому Он един. Если нет рождения к престолу, тогда и Бог не един. Тогда и три крещения нету. Тогда и три состояния воли Божьей нету, которые Павел высказал прямо в одном стихе, мы будем разбирать о них, благая, угодная и совершенная. И мы уже знаем, что угодно и совершенное – это разные вещи. Мы знаем, что три – это удовлетворительно, четыре – это хорошо, а пять – это отлично. И мы знаем, что четыре и пять – это не одно и то же, и дух и душа – это не одно и то же. Поэтому, прежде чем мы будем склоняться пред Богом в молитве, я хочу дать немножко возможности для вопросов, если они есть по этому, по нашему разбору. Поняли ли мы, что такое рождение к престолу, что это восхищение при утренней звезде, или же не поняли? Дорогие друзья, вот эту записочку я сейчас не могу отвечать, потому что постоянно, часто такой вопрос задается евреям, 10 глава. Как понять вопрос произвольный грех, за который не остается жертвы? Вопрос спасения таковых душ есть или нет? Я уже много раз говорил, что произвольный грех может быть только на уровне рождения к престолу, даже не на уровне рождения от Духа. Только на уровне рождения к престолу, когда вы полностью слились с Богом, и там вы просто добровольно, ваша воля уже свободна от греха. Сейчас ваша воля не свободна от греха, не вся, а части вашего естества и воли все еще порабощены. Вы слышите рог юбилейный, но и чувствуете, что сатана еще держит вас. А это вы ничего не будете чувствовать. Вы будете совершенно свободны от греха. И если в этой совершенной свободе вы совершенно свободно, без всякого боя, добровольно сдадитесь, если вы в бою падете, Бог вас воскресит, поднимет. Когда вы боретесь с грехом и падаете, Он всегда поднимет. Произвольный грех – это то, что без борьбы. Это то, что когда вы уже совершенны. Иногда люди без борьбы сдаются, потому что они рабы. душевные люди. Они без борьбы. Он только чуть-чуть надавил на них, и они сразу делают. Но я говорю о том, когда вы совершенно свободны. Произвольное от слова «совершенно свободная воля», освобожденная. Но у нас, у одних 30% воли еще в рабстве у сатаны, у других 60% в рабстве, а у других 100% в рабстве. И, следовательно, в зависимости освобождения нашей воли мы воюем. Мы будем специально посвящать наши разборы ведению боя, духовного боя, как освобождать свою волю и свой разум из-под власти тьмы, потому что мы на войне. Потом второе послание Петра, 21 глава, стихи «Состояние этой души и вопрос спасения». И здесь другие. Я бы хотел, чтобы этот вопрос, то есть, ну, не сегодня вот размышлять о нем, я постараюсь на него ответить в другой раз. Я сегодня хотел вопросы по нашей теме. Согласны ли мы с восхищением пред утренней звезде, при утренней, до явления Антихриста? Или же не согласны? Согласны, слава Богу. Значит, Дух Святой достиг нас. Достиг нас и открыл нам. Это все, что я сегодня хотел. Что раз мы поняли, и у нас есть желание и стремление, то нам тогда остается только сегодня помолиться пред Господом, преклониться пред Ним и прославить Его. А этим вопросом я займусь в другой раз. Я сейчас зачитаю записки, и мы будем молиться. Дорогая церковь, имеем нужду пред Господом найти хорошую работу. Пожалуйста, поддержите в молитве, члены церкви. Мы будем молиться, но хочется дать такой совет. Пока вы не нашли хорошую, а если попадается нехорошее, то вы поступайте пока на нехорошую. И, находясь на ней, ищите хорошую. То есть, не злоупотребляйте Богом, что раз нету хорошей работы, я не пойду на нехорошую. Я не пойду на $5, потому что нету на 7 или на 6, или на 8. Вы можете искать, если есть еще какие-то средства, но не манипулировать этим. Бог гораздо лучше благословит человека, когда он использует возможности и пойдет то, что есть. А потом, ведь все равно вы не работаете, ищете, и у вас нету средств к существованию. Следующая записка. Брат Аркадий, прошу помолиться за моих детей, пусть Бог даст им послушание. Вы знаете, послушание наших детей прямо пропорционально нашему послушанию пред Богом. Прямо пропорционально. Как только видите, я уже говорил, что ваши дети выходят из послушания, просто идите к нему, плачьте пред ним, стойте не за детей, а за себя. И говорите: «Господи, покажи мне, в чем я не такова, в чем я не таков». Плачьте, скажите: «Господи, возьми мое непослушание, я каюсь пред Тобою, возможно, вам надо кое-что оставить в вашей жизни». И как только вы это произведете, вы увидите, потому что закон связи родителей и детей и Бога работает именно в этом порядке. Дети начинаются быть непослушными, написано: признак последнего времени, непокорны родителям, потому что родители наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Потому и дети непослушны им. Но родителей, боящихся Бога и приближающихся к Нему, дети будут слушаться. Потому что там будет Бог со своим мощным авторитетом, и страх Божий будет на том месте. Еще просим помолиться за нашу бабушку, она часто расстраивается и говорит, что это нервы. Но я думаю, что нервы у этой бабушки пред Богом не могут быть. Она не может злиться на Бога. Или когда мы приходим к начальнику в кабинет, мы не злимся на него. Хотя он нам говорит неприятные вещи, мы улыбаемся и говорим: «Есть, сэр, будем делать». Вот. Но когда это внук или внучка или дочка, тогда мы начинаем взвинчиваться, или муж это, или жена, и у нас уже и нервов не хватает. Это не нервы, это просто ветхий человек. Нервы могут быть полностью разрушены, и вы можете полностью владеть собою. У вас будет все труситься от разрушения нервной системы. И вы будете волевым, спокойным, мощным человеком в Иисусе. Запомните, нервы никакого отношения не имеют к вашему характеру. Это не нервы, это просто ветхий Адам, которого нужно распять на кресте. И они молятся о том, чтобы Бог дал этой бабушке смирение и терпение. Это не бабушке надо смирение и терпение, это нужно этой сестре смирение и терпение, когда бабушка со своими нервами восстает. Мы иногда, и Бог не дает смирения и терпения, Он обстановку такую дает нам, чтобы мы смирялись. Если мы просим смирения, то значит на нас будет обязательно восстание, и нас незаконно будут попирать, ущемлять в наших правах. И вот здесь мы должны показать смирение и терпение, и Бог нас вознаградит за это. Поэтому будем молиться о свете, чтобы Он осветил и бабушку, и внуков, и сестер наших, и дал возможность понять, чтобы мы убегали от этих нервов, потому что сатана прячется за нервами. Дорогая церковь, мне предстоит сдача экзамена, от которого будет зависеть моя работа. Помолитесь, чтобы Бог помог мне успешно сдать этот экзамен. Спасибо, сестра, в Господе. Мы будем молиться. И я думаю, что помимо этого нам нужно еще немножко учиться для сдачи экзамена. Иногда человек полностью надеется на Бога и игнорирует свой интеллект. Вы должны сделать все возможное и потом молиться, и Бог тогда благословляет. Прошу вас помолиться о губернаторе нашего штата, Барбара Робертс. Ее муж умирает в больнице от рака. Благодарю. Мы будем молиться, потому что Слово Божие конкретно нам говорит молиться о наших начальствующих, чтобы нам было хорошо. И когда Бог по молитве церкви делает что-то для властей, они, не понимая того сами, почему-то начинают милостиво относиться к народу Божьему. Потому они не знают почему. Бог знает, потому что по нашим молитвам Бог коснулся и дал им милость. И у них появляется желание сделать что-то приятное для народа Божьего. Мы будем молиться о губернаторе Барбаре Робертс, чтобы ее муж был исцелен от рака. Прошу церковь помолиться о том, чтобы Господь помог моей подруге поменять ее работу на лучшую. Благодарю. Об этом мы будем молиться, хоть кто нам будет посылать нужды, потому что Слово Божие говорит, если можешь лучшим, воспользуйся. Многие из нас приехали сюда только по этой причине, что воспользовались лучшим, не были фанатиками религиозными и не бегали по пророкам, Господи, уезжать мне или не уезжать. Хорошо, если пророки сказали уезжать. А если сказали не уезжать, они теперь говорят, о, вот хорошо вы сделали, что уехали, ведь и нам была возможность. Но плохо только, что те же пророки, которые сказали уезжать, говорят, не думайте здесь корни покидать, у нас еще впереди пустыня, куда убежала жена. Вот это плохо. Поэтому мы должны избирать лучшее и использовать свой интеллект. Дорогая церковь, я очень прошу помолиться, чтобы Бог исцелил мою свекровь. У нее повышенное давление и сахарный диабет. От сахарного диабета она, страдает. Она верит, что Бог ее исцелит. И еще одна записка, это от брата Иосифа. Дорогие братья, имеется у брата Иосифа насущная нужда. Я не пойму, только брат Иосиф сам это пишет или кто-то о нем пишет. Иметь работу, чтобы жить, и иметь жилье, чтобы жить. Потому что 10.14.93 года я должен покинуть жилье согласно предписанному документу и арендовать квартиру нет средств. Принесите, пожалуйста, эту нужду пред Бога в ваших молитвах, ваш брат Иосиф. Мы будем молиться. Я единственное знаю, что на $5 работа есть везде. Можно найти. И помимо этих тот, кто хочет найти. Но бывает, тот, кто хочет найти, все-таки не может, потому что все мы разных способностей. Мы должны помочь друг другу найти работу. Вот мы будем молиться Богу, но те люди, которые знают этого брата, помогите ему найти работу. То есть я бы хотел, чтобы брат Иосиф сказал конкретно, что он может делать, хотя, допустим, мыть полы могут все, мыть посуду могут все, пойти в пиццу и там мыть посуду. Пожалуйста, всегда принимают, язык не нужен, нужны руки и все. Или развозить ее, или убирать пол где-то. Это всегда нужно и всегда везде есть, и на это не нужно языка. Но все-таки люди иногда не могут сами найти, мы должны помочь в этом. Мы будем молиться, но Слово Божие говорит, если мы будем молиться, когда брат придет и скажет, у меня нужда, а мы скажем, мы помолимся. то он говорит, это неправильно, вы должны конкретно, если вы можете. Вот я объявил, брат Руслан нуждается в квартире, и не поняли, какой брат Руслан, и это думали о моем сыне. И в этот же вечер ему позвонили, есть квартира однокомнатная и работа. Вот. А речь шла о другом Руслане, вот, который приехал с Пенсильвании с семьей. Вот он сидит здесь. Встань, пожалуйста, брат Руслан, чтобы тебя могли увидеть. Вот об этом Руслане речь шла. Да. Вот. Так что мы иногда, ну это ничего, хорошо, что все-таки мы заботимся. Ну вот брат Руслан нуждается тоже в квартире, то есть иногда нам нужно помочь. В основном приехавшим помощь такая нужна, им нужен гарант для квартиры. Они пока не имеют работы, их не принимают на работу. То есть в квартиру не дают апартмент, говорит, а чем вы будете платить? Они говорят, вот деньги есть, нам нужно, чтобы у тебя работа была, а не деньги. А работы нет. Поэтому нужен кто-то работающий, живущий уже здесь, в штате, который бы сказал, что я знаю этих людей, и я гарантирую, и я беру на себя. Если они не заплатят, я заплачу. И расписаться вот в этом аппликейшене, и тогда таких людей принимают. Вот на это мы должны идти смело, и не бойтесь вот, помочь в этом друг другу. Но теперь, если есть еще нужды устного порядка, пожалуйста, заявите, и мы будем молиться.